Мы изучаем книгу Зоар, глава Трума, 816 пункт. Можно смотреть нашу передачу по сайту КапТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар, глава Трума, статья «Тяжкие прокормление человека перед Творцом, как рассечение оконечного моря», 816 пункт.
Мы раскрываем в каждом слове, смотря в Зоар, Исраэль, Творец и Тору, меру слияния. Это состояние называется слиянием, когда вместе соединяются Исраэль, то есть человек, который стремится раскрыть Творца, Тора, средство, то, как его раскрыть, и Творец — это корень, к которому стремятся, то, что стремятся раскрыть, тем, что объединяются вместе. Человек — средство, то есть человек, который исправил себя, его исправленный келим и общий свет, и это Творец. И поэтому для того, чтобы вот эту формулу соблюдать, Исраэль, Тора и Творец одно целое, давайте будем читать Зоар. Теперь, где мы должны это раскрыть? Во взаимоотношениях между нами, в желаниях, в которых мы соединены друг с другом, в исправленных желаниях, там раскрывается Творец. Пожалуйста.
816 пункт. «И не приближался один к другому всю ночь». Это учит нас тому, что пришли высшие ангелы вознести вославление перед Творцом в эту ночь. Сказал он им: «Разве не видите вы, что деяния рук моих тонут в море, а вы возносите вославление передо мной?» Тотчас и не приближался один к другому всю ночь. Ибо один к другому сказано о высших ангелах, вославляющих Творца, как сказано: «И взывал один к другому, говоря: свят». Также сказано: «И было с наступлением утра», то есть посмотрел Творец на заслуги Авраама, ибо тот вставал утром, чтобы выполнять волю Господина своего, как сказано: «И встал Авраам рано утром, и тогда снова вернулось море, и воды расступились перед Израилем». 817. «И вернулось море с наступлением утром к силе своей, означает к первоначальному условию, к условию, заключенному с ним Творцом при создании мира, где оговаривалось, что оно расступится для Израиля. Ибо в словах «к силе своей тано» — это те же условия, что и в слове «условия» — «тнай». Сказано «к силе своей» и сказано «учение эйтану израхи». Имеется в виду Авраам. И здесь тоже «к силе своей эйтано» указывает на Авраама. С наступлением утра, так как вставал Авраам рано утром, чтобы выполнить волю Господина своего, и в это время расступилось море, поэтому было трудным для него рассечение оконечного моря. Статья «Тяжкие супружеские отношения пред Творцом, как рассечение оконечного моря», 818. Подобно этому, «Тяжкие супружеские отношения зивугим пред Творцом, как рассечение оконечного моря», как рассечение оконечного моря, умерщвление одних с одной стороны и поддерживающие других с другой стороны. Также и здесь, в супружеских отношениях, Зивугим, сказано: «выводит узников в радости», Бакашарот — это буквы слов «плач Бехи» и «песнопение Шарот», ибо один умирает, и разносится плач, но Творец отдает жену его другому, и раздаются песнопения. А иногда грешник находит хорошую жену, и поэтому тяжкие супружеские отношения Зивугим перед Творцом, как рассечение оконечного моря. Однако во всем этом есть скрытые тайны, и все вершится по справедливости. А выяснения здесь нужны для того, чтобы показать, почему одно откладывается из-за другого. 819. Тяжкие супружеские отношения перед Творцом, но не перед ликом Творца. Ибо пред Творцом означает, что стоит пред Творцом и служит пред Ним, то есть служит Малхут, получающая Творца. Поэтому мы не изучаем, что тяжелы зевуги Творцу, а также не изучаем, что тяжело пропитание человека Творцу, но пред Творцом, и это Малхут. Ибо для нее, Малхут, тяжелы все они, поскольку они находятся в ее власти. И хотя она действует во власти единого, другого. Ибо она получает все от Творца. И потому можно сказать, что тяжелы для нее все эти действия. 820. Что значит «пред ликом моим»? Это будущий мир, бина, в котором находится вся жизнь. Другое объяснение. Это высший канал, а река, воды которой никогда не иссякают. Исод Зейрампина, получающий все блаженства будущего мира, бины. Сказано, «Будет отторгнута эта душа от лика моего». То есть, эта душа будет отторгнута от всех этих высших блаженств, находящихся в месте, в котором пребывает благо Творца Бина. И слова «перед ликом моим» означают «перед ликом Творца». То есть, Творец получает от нее. И это бина, наполняющая Зейрампин, называемый Творец. 821. В таком случае сказано «И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от лика Творца». Ибо знали люди, что от лика Творца он бежит. В чем причина того, что Йона бежал? И кто может убежать от лика Творца? Однако он стремился убежать, чтобы оставить святую землю, так как Шхина не пребывает вне пределов земли Израиля. Для того, чтобы не пребывала над ним Шхина, он бежал из земли святости, где пребывает Шхина. Как сказано, «Жена твоя подобна плодоносной лозе виноградной в покоях дома твоего». Плодоносная лоза виноградная — это Шхина. Так же, как Шхина была скрыта внутри храма, в святая святых, так же и скромная жена не выходит на наружу за порог дома своего. И поэтому он уподобляет такую жену Шхине. И поэтому Йона бежал за пределы святой земли. И спрашивается, ведь сказано здесь «от лика», а не «пред». Как же вместе с тем это означает «шхину», а не «бину»? 822. Но, конечно же, здесь «от лика», еще до «шхины». Ибо дух пророчества не исходит от «шхины», а от «лика», еще до «шхины». И это две ступени пророчества, Нецах и Од, пребывающие над Шхиной. И перед местом Нецах и Од он боялся находиться там в земле святости. Чтобы не сбылось с ним пророчество, и поэтому сказано «от лика», ибо от лика Творца убегал, а не пред Творцом, что означало бы «от Шхины». Поскольку он знал, что пророчество исходит лишь только от лика, то есть от Нецах и от. 823. Поэтому тяжелы супружеские отношения зевуги и тяжело пропитание человека пред Творцом, Шхиной. И поэтому царь Давид пропитание свое ставил в зависимость от высшего, Шхины, говоря, «Творец Авая, пастырь мой, Зейрампин, поскольку наверху наполнение не прекращается никогда, однако в Шхине прекращается, так как пропитание не зависит от нее, ибо находится наверху, в Зейрампине. Поэтому сказано, «Творец, пастырь мой, не буду испытывать недостатка», то есть от меня никогда не прекратится пропитание миру, Поскольку наполнение реки, берущее начало, вытекающее из Эдена, то есть Зайрампина, получающего от Абаваима, наполнение его не прекратится никогда. И поэтому Шхина появилась первой и воцарялась над ним, а затем он произносил восславление. 824. В час, когда Шхина получает наверху от Зайрампина пропитание для миров, все ангелы, освящающие Господина своего, все они наслаждаются и пробуждаются, и поднимают крылья, чтобы прикрыть крылья свои. И когда Шхина является с этим пропитанием к ним, чтобы не смотреть на Шхину. 825. И это три стана ангелов в одном восхождении взывают и произносят «Свят». Одни взывают ко второму стану и поднимают крылья первые вместе со вторыми, а вторые произносят «Свят», и вторые произносят «Свят», эти взывают к третьему стану, и три стана вместе поднимают крылья, и все они произносят «Свят Творец воинств, полнится вся земля величием Его». И поэтому все они, все три стана, включаются друг в друга, эти входят в этих, а эти в этих, и включены друг в друга, как сказано о брусьях, соединенные друг с другом, такими сделай все брусья скинии. 826. Брусья стоят всегда, выполняя свое предназначение, и не сгибаются, как серафимы, которые стоят и не сгибаются, ибо отсутствуют у них голени для сгибания ног, и они всегда стоят, никогда не садясь. И поэтому сказано о брусьях «стоячие». 827. Сказано, два выступа у каждой балки, соединенные друг с другом. Такими сделай все брусья скинии, также и у серафимов, которые в двух свойствах соединены друг с другом. И это два выступа, ибо у каждого есть собственное свойство и свойство другого. И также у другого есть то же самое. Поэтому они соединены друг с другом. 828. И подобно этому сказано в Торе, ибо приобретение ее предпочтительнее приобретения серебра и от старательности плоды ее. Когда один обучает другого, а этот еще одного, они становятся соединенными друг с другом, и у каждого есть как свое, так и приобретенное другого, и у другой тоже получает как свое, так и товарища, и у каждого есть как свое вознаграждение, так и вознаграждение товарища, с которым он занимается, и они соединены друг с другом. И поэтому приобретение мудрости предпочтительнее приобретения серебра, поскольку там один берет товар, а другой получает плату за товар. А здесь каждый соединен с другим. Есть у каждого как товар, так и плата, получаемая от товарища, с которым он занимается. 829. «На пастбищах травянистых расположит он меня, к тихим водам приведет меня». Пастбища травянистые — высшие источники, сферот Зайрампина, от которых исходит вся пища и питание. Пастбище Неот, поскольку это сферот Зайрампина, называемые обиталище Неот Яакова. Пастбище травянистые, поскольку есть пастбище во внешнем, называемые пустынные пастбища, и поэтому те пастбища, которые относятся к святости, называются пастбищами травянистыми. Но ведь сказано, произрастит земля траву. В таком случае трава находится внизу, то есть на земле, Малхут. Однако трава появляется на этих пастбищах, то есть рождается и произрастает от них, и они входят в Малхут. Поэтому сказано, на пастбищах травянистых расположит он меня. 830. «К тихим водам приведет меня». Это воды покоя, нисходящие от того места, которое берет начало и выходит из Эдена, Бины. И эти воды называются тихими водами. Душу Нефиш мою вернет, это душа Нефиш Давида, Малхут. Но Давид желал не этого, а желал исправить свою ступень, как подобает. При этих тихих водах будут праведники отдыхать в будущем мире, как сказано, и Творец будет успокоением твоим всегда.
Есть вопросы?
Во время чтения человек должен представлять группу вместе с собой.
Почему рядом с собой?
Не рядом, а все время представлять себе отношения.
Это должно пройти через текст.
Так мне это кажется.
Ну хорошо, пусть будет так. Нужно видеть, что нет иной реальности, как одно целое, когда все соединяются вместе, и в объединении между собой исчезают все помехи, исчезают все отличия, все исчезает. И вот в этом взаимном объединении это становится как, ну, я не знаю, как суп. Вначале туда бросаешь разные кусочки в воду, потом это начинает вариться, и в конечном счете, скажем, это такой суп, где нет там, в общем-то, уже ничего, но отдельного, но все становится как некоторые, ну, скажем, как каша такая, гомогенная. И тогда, насколько начинаем все больше и больше объединяться таким образом, когда каждый теряет себя в других, то в соответствии с этим раскрывается свет внутри. Он начинает раскрываться. И когда суп начинает, собственно, вариться, готовиться, сначала это просто вода, там, ну, помидоры, перец и еще много всяких там вещей. И когда ты заканчиваешь, и из этого потом больше не остается ничего, кроме вот этого одного целого, как одно целое, без отличий, когда там что-то там есть, что там было что-то, как будто изначально и не было. Так ты приходишь к состоянию, что в мере густоты вот этой гомогенности, вот этой гомогенности, ты начинаешь обнаруживать силу вот этого единства, который называется Творцом. Вот так. Да, Ханух.
Есть предложение, которое вы можете мне объяснить, сказать, чтобы я мог записать, и когда я убегаю куда-то в сторону, чтобы я мог вернуться к нему и вернуться назад.
Ну, как ты думаешь представлять себе состояние, к которому все время стоит стремиться? Ну, запиши для себя так, чтобы это сразу напоминало тебе, что, в принципе, что только в моем эго я воспринимаю действительность разделенной, в общем-то, рассыпанной в противоречиях между всеми ее частями. И в момент, когда я убираю от себя вот это вот видение сквозь эго, все становится единым целым. Ты знаешь, иногда ты смотришь, ну, есть такие, ну, есть экран, а в нем такие ниточки, и ты сквозь них смотришь, я убираю это от себя, и я вижу всю действительность, вот одну картину. Я не знаю, как представлять. Да.
Тали Зихрона спрашивает, почему человек должен убегать из Шхины, где сказано, чтобы не находилась над ним Шхина, он убежал из земли святости.
Ну и Йона тоже же. Потому что, ну, что такое святая Шхина? Шхиной называется Малхут, который включает в себя все души, которые поднялись к ней, в желании объединиться, соединиться с ней, отменить эго, ненависть, силу разбиения между ними, и хотят объединиться, как один человек с одним сердцем, взаимно, в поручительстве, и быть в этом исправленной нуквой для получения высшего света. Мы же части этой нуквы. И кто этого хочет? Кто не бежит? Да все бегут. Да.
Человек на своем пути к духовному каждый раз представляет восприятие реальности и к чему он стремится, поскольку человек может продвигаться от хорошего. Что человек должен представлять себе все время, когда вследствие этого он готов к работе в группе, к приготовлению этого супа, ко всему, что он должен пройти? Какова награда?
В нашем мире человек продвигается только через хорошее. И если мы, не дай Бог, будем мучить ребенка, будем давить на него и все время так вот сделаем жизнь его мрачной, черной, он не будет расти. Мы должны растить в любви. И даже если ты давишь на него, ты все равно должен это как-то оправдать. Но это процесс эгоистического воспитания. В нашем процессе воспитания или в нашем продвижении, к цели. Также это те же, в общем-то, принципы, только мы должны для себя не ждать, что свыше, там папа вместе с тем, что он давит на нас, при этом еще и объяснит, почему он это делает и зачем. Мы должны привнести оправдание, почему это с нами происходит, почему он нажимает, почему он ставит перед нами все время помехи. Это ведь как бы не от доброго и несущего добро, совсем не от любви, а мы должны продвигаться и расти, и ты хочешь, чтобы мы росли, так давай нам твою любовь. То есть тут мы должны видеть во всех его обращениях к нам неприятных, они представляются нам неприятными внутри нашего эго, а не то, что они предназначены нам, человеку, который во мне, который должен расти. Это должно представляться приятным. А эго, моему ослу, змею, который во мне, это будет представляться неприятным. Так вопрос, чем я себя одоштевляю? С преступником во мне или с праведником во мне? С избалованным ребенком, который хочет только наслаждения? Или с умным ребенком, который хочет продвигаться к истине? И тогда, если я выбираю между ними двумя, в чем быть, и тогда в соответствии с этим я могу оправдать его тогда во всем его поведении относительно меня, что действительно все мне на благо, чтобы я рос как умный, хороший ребенок. Или же я всегда буду с ним в спорах, и то, что он делает со мной, это страдание, и вся моя жизнь полна страданий. И тогда что мне остается делать? Ну, максимум, ну, я не знаю, покончить самоубийством. Я читал в Японии, после всех тех бед, которые они там получили, а это ведь не прекращается, количество самоубийств увеличилось драматическим образом. Мы думаем, что это, собственно, в силу их героизма, а я вижу это как слабость. Я не хочу говорить так о народе, но человек-то очень слаб. Ну, кто такой человек? Малюсенькое желание получать. И если он не видит, что он может справиться, или с внутренней какой-то обидой, или с тяжелой ситуацией, так он кончает жизнью, кончает с этой проблемой. Нет меня, нет проблемы. И так и делают. Так мы должны понимать, что то же самое, вот это самоубийство мы производим с собой. И тем, что мы бежим от того, чтобы выяснить свою жизнь и стать хорошим, умным ребенком, который получает удары от папы, и понимает, что ему это на благо, и оправдывает его, и любит его еще больше, потому что отец любит его, и, несмотря на то, что любит, дает ему удары. А в отличие от избалованного ребенка, когда отец продолжает его баловать, что из него получится? Преступник в конечном счете. Та, который не сможет жить и управлять жизнью. Когда будут у него тяжелые проблемы по жизни, он будет кончать самоубийством. И именно отец тем, что давил и давил на него, привел его к ситуации, когда он стал жестким, как железо, когда у него есть сила противодействия, сопротивления и даже экран, когда он может работать выше своей природы. А иначе с помощью чего можно? Так вот, эта претензия, почему же не растят нас любовью, это претензии избалованного ребенка.
На первой части мы изучали, что человек должен достичь состояния, когда он понимает, что кроме как принизить себя по отношению ко всем этим 613 святам, которые должны исправить себя, ничего не поделаешь. Это путь.
Да, 613 святов могут исправить 613 разбитых желаний.
И это является раскрытием Торы. По сути дела, внутри работы, которую мы выполняем, нужно поставить акцент на раскрытие этого хорошего ребенка, который готов к этой самоотмене.
Вот этот хороший ребенок у меня рождается в той мере, насколько я получаю вот такое воздействие от окружения. Его нет во мне изначально. Во мне есть только капли семени его. Все же остальное я могу получить только от воздействия окружения, чтобы это несло мне его вот этот образ хороший. И я хочу, чтобы этот образ осуществился. Чтобы этот образ осуществился, воплотился. И тогда я буду требовать света, возвращающего к источнику. У меня это только капля семени, и я с этой капли хочу слиться с группой, и группа приносит мне разные воздействия на меня. И вот эти воздействия постепенно формируют мне тот образ, в котором я должен быть, чтобы быть связанным с ними, находиться в них таким образом, что я просто там нахожусь в них, внутри них, и теряю себя в них. То есть я из себя делаю ту сеть, которая связывает всех, в общем-то, всеми своими нитями. Я хочу быть той сетью, которая связывает всех вместе. Что это значит? Потому что я вот эта точка, это только точка, но вот эта сеть, это мои желания, и это желание отдачи. В этом я хочу быть я, разложенный там, между ними. И когда я буду получать такой образ, что значит быть человеком? Я понимаю, что человек — это шхина. То самое кли, которое между всеми. И тогда я буду просить быть таким. И этим я вызываю света, которые эти меня так исправляют. Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Учение десяти сферот».